Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Политическая Россия». Сегодня у нас 12 марта, четверг, эфир 17.00. Его веду я, Пелеев Рамиль Ильфанович, кандидат исторических наук, наш специальный гость. Леонов Олег Юрьевич, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, доброволец поисково-спасательного отряда «Лизай». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой соведущий, Кочетов Данила Сергеевич, общественно-политический деятель, журналист и член Союза журналистов России. Признаться честно, сегодняшняя наша тема, она не акцентирует то, что происходит на внешнем контуре. Мы поговорим про те вещи, с которыми мы все сталкиваемся или можем с этим столкнуться. Будем говорить про политическую ситуацию внутри страны, социально-политические некоторые проблемы. И опять же, исходя из названия, которое отмечено в ролике, я думаю, вы понимаете, это ситуация, которая, к сожалению, происходит чуть ли не каждый день, это пропажа людей. Все, что с ними происходит. У нас, к сожалению, опять же, многие про это начинают задумываться, когда это их касается, но мы, опять же, живем довольно неспокойное время, ситуация не только на внешнем контуре, но и на внутреннем контуре специфическая. Это может со всеми произойти. И сегодня как раз мы поговорим с человеком, который имеет к этому непосредственное отношение, к данному спасательному отряду «Лиза Алерт», зададим вопросы, и комитет непосредственно занимается развитием гражданского общества. Мы затронем темы, которые касаются абсолютно всех нас. Я думаю, у нас эфир будет очень интересный. К сожалению, по времени у нас немного ограничен, из-за этого наши уважаемые подписчики и зрители канала «Политическая Россия», заходите, пишите в чате ваши вопросы. Не забывайте, в правом нижнем углу у нас есть QR-код на ссылку на Donation Pay. Задавайте вопросы, делитесь вашим мнением, с удовольствием ответим. Опять же, не каждый день у нас депутат Государственной Думы присутствует. Передав свое слово нашему многоуважаемому соведущему, Даниил.
Да, изучая биографию Олега Юрьевича, начинаешь понимать, что в жизни возможно все. Вот, она полна неожиданных приключений, потому что, как я посмотрел, вы были менеджером в коммерческих организациях, потом решили пойти добровольцем, волонтером в организацию «Лиза Алерт», стали ее координатором, а впоследствии стали депутатом вот Государственной Думы. Вот расскажите немного про свой путь, с чего вы решили вот так вот кардинально поменять, так сказать, свою деятельность и к чему вы пришли на данный момент.
Да, а начался мой путь вообще с открытия «Макдоналдса» в России, первого, вот на Пушкинской площади, 31 января 1990 года. Это вот начало трудового пути. Вот. Но с тех пор действительно утекло много воды, и той компании уже нет в России. Но действительно жизнь несколько раз менялась. И действительно, будучи там коммерческим директором в крупных телекоммуникационных коммерческих компаниях, в какой-то момент я стал заниматься добровольчеством, я стал заниматься поиском спасения людей. Потом я понял, что таким образом я приношу пользы людям гораздо больше, чем работая в должности коммерческого директора. Мне пришлось выбирать между работой и добровольчеством. Я, как ни странно, даже для себя выбрал добровольчество, хотя это ни разу не заработок денег, это, наоборот, затраты. Ну, то есть надо было где-то получать источник денег для существования семьи, а все остальное время ты занимаешься добровольчеством, ты занимаешься поиском спасения людей. Днем и ночью, в основном ночью, конечно же, потому что люди теряются днем, а поэтому ищем их ночью. Вот. И потом, опять-таки, совершенно внезапно для себя, я стал депутатом Государственной Думы, но не сказать случайно. На самом деле, когда я стал заниматься добровольчеством, я понял, что поиском и спасением людей надо заниматься системно. Должна быть система, которая работает как часовой механизм, четенько. А для этого нет необходимых законов. И я их написал. Я их направил в Госдуму и подумал, сейчас полгодика пройдет, и мы проблему решим. Прошло 3 годика, я повстречался со многими депутатами, со многими людьми, которые за это отвечают, но ничего не произошло. И когда я понял, что будет очередной созыв, что будут выбирать депутаты Государственной Думы, я подумал, что было бы хорошим способом пойти и решить эти проблемы непосредственно в Госдуме. И я пошел, я был избран по округу 208-му, это избирательный округ ЦАУ Москвы. И вот я теперь в качестве депутата также приношу пользу людям. Это не шутка. То есть я действительно в округе, когда я работаю с жителями, со своими, я приношу там, ну, я решаю проблемы людей. Вот, ну и как депутат федерального масштаба, я тоже те законопроекты, которые я вносил и которые приняты, мне ни за один из них не стыдно. Это все законопроекты, которые идут на пользу людям.
Вот есть различные тезисы, да, и нарративы, которые присутствуют, когда касается тематики гражданского общества. Есть много различных мифов, и мы хотели бы некоторые развенчать, чтобы вы прокомментировали один из этих мифов. В России часто говорят о слабом гражданском обществе. Это миф или реальность? Это первый момент. И прежде всего, опять же, недруги из океана или некоторых стран Европы через свои аффилированные структуры говорят то, что у нас, по большому счету, общественных организаций на самом-то деле не существует. Они носят формальный характер. Как вы прокомментировали бы вот эти тезисы?
Не знаю, в чем измеряется сила гражданского общества, но точно не в Ньютонах, не в Паскалях.
Да.
Вот, если смотреть по рынку, то есть сколько там денег крутится в НКО, то, конечно, мы проигрываем там ряду стран по этому показателю. Но что касается вовлеченных людей, а, наверное, это самый важный показатель, сколько людей участвуют в жизни гражданского общества и пытаются влиять на принятие решений, и пытаются помогать другим людям. Здесь мы, наверное, прям одни из первых, потому что у нас есть крупные добровольческие объединения. Ну вот я в одном из них, не сказать, что это прям самое крупное, но достаточно заметное, которое в своей нише лидер и делает огромную работу по поиску спасения людей, поисково-спасательный отряд добровольческий «Лиза Алерт». И только в этом отряде там больше 30 тысяч человек, это если считать тех, кто в год, два или более раз был на поиске. То есть это прям активные-активные люди. А если там считать условно списочный состав, это там за миллион идет.
Ну, переходя сразу к делу, хотелось уточнить ваши комментарии касательно недавней пропажи детей в Зеленограде. Пропала, как многие, наверное, знают, кто интересовался тематикой. Рамиль, вы видите сейчас картинку. Трое детей: Арсланова Алина, Савельев Богдан и Поздняков Иван. Накануне одного из детей нашли погибшим около береги реки Москвы.
Вот это фотография, да?
Да-да-да. Вот. Обращаемся в том числе к нашим зрителям. Если кто-то живет в Московской области, тоже присоединяйтесь к движению «Лиза Алерт», помогайте находить детей. Вот. Как вы прокомментируете эту ситуацию, с чем она связана, и какие вообще сейчас есть какие-то новости?
Ну, по новостям не подскажу, это знают координаторы, информационные организаторы поиска данного. Но что касается конкретного случая, его разбирать на составные части, на то, что там происходило, не имеет смысла. Здесь скорее надо обратить внимание на саму проблему. Сейчас у нас март начался, начинает таять снег. И системная проблема – это подтаявший лед на водоемах, который каждый год у нас осенью, который лед только встал, уносит кучу жизни детей, и весной лед, который начинает таять, уносит еще больше жизни детей. Вот это большая системная проблема, потому что мы, взрослые, недостаточно доносим до детей, что туда даже подходить нельзя. Не то, что выходить на этот лед и на нем там прыгать и пытаться отломить кусочки, будучи на середине реки. Подходить даже к реке нельзя в это время. Ледоход может пойти в любой момент. Лед может обломиться в любом месте совершенно внезапно для вас. Вот сейчас ребенок стоит, а потом раз, его нету. А река — это что? Это течение. И представляете, ребенок падает вот туда, в пролом льда. Он же уходит под воду полностью с головой, в этот момент течение его переносит на метр, и все, и дальше он не может выплыть, над ним лед. Все, шансов ноль. Ни вы его оттуда не достанете, ни ребенок сам не выплывет, ни у кого нет шансов. И поэтому это вот одна секунда, которая обрывает жизнь. Об этом надо помнить постоянно. Многие думают, ну что, я провалюсь, я сейчас выберусь на лед. Вы не выберетесь, потому что вы ушли туда с головой, потому что вы стоите. Просто физика. И течение вас переместило ровно под лед. Все. Вы не, даже открывая глаза, вы не видите где-то дырку, в которую вам надо выплыть. Не уже говоря о том, что вас обожгло там температура плюс 3 градуса, вам у вас одежда зимняя, в которой вам нельзя плавать неудобно, ну и так далее. Вот. И это надо донести до детей. Вот это надо рассказать детям, а еще лучше проиграть с ними опасные ситуации. Потому что на самом деле, дорогие родители, около каждого дома, даже в Москве, недалеко, есть водоемы какие-то, пруды, есть какие-то речки. И вы думаете, вас это не касается, там какой-то депутат о чем-то поговорил, а оно происходит так, что вот сегодня вы утром попрощались с ребенком, он у вас есть, пошел в школу, все хорошо, а после школы не пришел. И все. Его больше нет, потому что вы с ним не поговорили. Цена вопроса – сотни жизней каждый год.
Вопрос профилактики, и мы с этим сталкиваемся. Некоторые же дают на откуп воспитание детей. Это Ютубу, Рутубу нынешнему, ТикТоку, различным другим социальным сетям. И при этом даже такие базовые вопросы мы игнорируем. Достаточно упомянуть и вспомнить, что сейчас, не знаю, в наше время, когда я учился в школе, была дисциплина ОБЖ. В рамках ОБЖ мы постоянно про это говорили. К нам приходили сотрудники МЧС, рассказывали про различные ситуации. Как вот вы думаете, то есть сейчас нужно работать исключительно над профилактикой и именно с взрослыми? А вот как какие-то, возможно, законодательные акты, которые или... Опять же, мы пытаемся все строже что-то сделать, как-то закрепить, но на что нужно конкретно бить и давить, чтобы постоянно вот такое прогрессивное количество таких инцидентов становилось все меньше и меньше? Ну, вот эффективный какой-то инструмент.
Запретами это точно не решишь, потому что... Ну, запрещу я там, не знаю, там, штраф 100 тысяч. Как это
спасет.
Запретит ребенку подойти к речке и там на ней попрыгать? Да никак. Вот, поэтому запретами здесь ничего не добьешься. Здесь работает только одно. Дети должны знать и понимать опасность льда. Они должны понимать, что лед неравномерный по толщине, что он хрупок, что он может ломаться. И весной вы не видите, что там под снегом. Там может уже льда остаться 3 миллиметра, остальное просто снег лежит. Вы туда встали, и все.
А вот вопрос задам относительно того, что мы говорили и в начале, поскольку вы пришли из интересного направления вида деятельности и гражданского общества, и в целом все, что вы говорите, отчасти это добровольчество само. Как вот вы, вот, учитывая ваш опыт, на чем именно основывается это добровольчество? Вот вы принимали участие в поисковых операциях. Какая система, это прозвучит, возможно, немного не совсем корректно, система ценностей, меры. Вот что в глазах этого человека можно увидеть, когда он приходит, бросает все свои дела и идет, условно говоря, искать, помогать другому человеку. Это я почему говорю? Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорил в начале эфира по поводу восприятия наших гражданского общества среди там, европейских стран, среди других стран. Потому что вот сколько вот я не был за границей, я всегда чувствую, что как бы что ни происходило, я вот в Америке был, когда что-то с тобой происходит, все это как бы, некоторые сторонятся, никто не помогает. Ну, опять же, в зависимости от штата, в зависимости от ситуации, от города. Но я так скажу, вот в России, мне так кажется, люди более искренние. Вот искренность у нас присутствует, да, к моментам мы черствые, да, для нас, предположим, ходить постоянно, улыбаться на дорогах является каким-то признаком не совсем здоровым. Но, опять же, в силу определенных обстоятельств. Но как что, мы видим, что огромное количество людей сразу со своих мест бросается и идут помогать. Вот как вот вы это воспринимаете, как это ощущается?
Да, здесь важно несколько факторов. Первое, это самый главный, количество эмпатии в человеке. То есть, насколько человек вообще готов помогать и откликаться на какую-то чужую беду. Если у вас эта эмпатия есть, если вас чужое горе трогает, это первый, безусловный там, момент, который вас отправит в добровольчество. Второй важный фактор – это близость происшествий к вам. Люди, как правило, откликаются на то, что происходит где-то недалеко от их дома. Ну, то есть, если, например, они видят в новостях, что ребенок пропал в городе, например, Кургане, ну, мало кто из Москвы сам за свои деньги поедет в Курган спасать кого-то. Но когда это происходит рядом с домом, таких желающих там сотни, порой тысячи мы видим. И... Третье, должен быть особый склад все-таки характера и понимания этого мира, что хочешь что-то изменить, измени сам, возьми это в свои руки, сделай что-то сам. Вот, на самом деле, многие считают, что те добровольцы, которые занимаются спасением, это те, кто хочет быть героем. Нет, среди моих знакомых очень много тех, кто хочет быть героем. И они видят, ну, например, вот поиски, там, красивые видео, спасаем детей, там, стариков, людей, неважно. Они говорят, как же здорово, мы тоже хотим. Я говорю, отлично, поехали на поиск. Они говорят, да, обязательно, позови нас на поиск. И я каждого человека обязательно один раз зову на поиск. Я звоню ему, ну, там, в 11 вечера, да, и говорю, ну, ты же просил, поехали.
Время пришло.
Он говорит, да в смысле, да я как бы уже спать ложусь, а ты мог бы там за 3 дня сказать, ну, заранее, чтобы я подготовился? Я говорю, так не работает. Он же пропал вот час назад, поэтому ехать-то надо сейчас. Вот, и все. И люди отваливаются. У нас очень много народу проходит обучение. Из 100 человек, прошедших обучение, только 10 приходят на первый поиск. Поэтому мы считаем, что главное даже не то, чтобы человек попал на обучение, а чтобы у человека хватило вот этого запала, внутреннего состояния и мотивации приехать на первый поиск. И тогда, скорее всего, он останется и будет помогать и в последующие разы.
Угу. Вот, листая сайт Лиза Алерт, можно увидеть то, что из необходимых предметов в отрядных нуждах, в том числе есть беспилотники, ноутбуки, прицепы и так далее, и разные современные устройства. Вот, скажите, как вот технологический такой прорыв, получение новых технологий, в том числе беспилотников, помогает в поиске пропавших?
Я сейчас немножечко это минутка да, рекламы отряда. Дело в том, что мы безумно круты. И мы, ну, я обычно говорю одни из лучших, но на самом деле имею в виду, что самые лучшие по поиску людей в природной среде. Вот в лесном поиске круче нас в мире, я никого не знаю, я пытался найти. Мы знаем про лесной поиск прям все. И когда мы говорим про лесной поиск, то это обязательно часть составная, это воздушный поиск. И по БПЛА мы начали заниматься, ну, прям сильно раньше, чем началась СВО, и поэтому мы одни из крутых экспертов, мы очень много знаем, много чего умеем в области поиска с БПЛА. У нас есть там и своя нейросеть, которая ищет людей по снимкам с воздуха. И много чего. Мы про это прям знаем действительно много. Вот. Поэтому беспилотники, да, нужны. Отряд Лизалярд не работает с деньгами. У нас нет кошельков, там, не знаю, расчетных счетов. Мы никогда не возьмем денег ни у кого. Ни в каком виде. Но в натуре, если нам предложат ноутбук, конечно, ноутбук мы на помощь людям возьмем.
Uh-huh. Передаете ли вы этот опыт каким-нибудь нашим союзным республикам, условно говоря? У них же тоже возникают такие ситуации, и мы можем это сделать как определенный кейс, определенный наш продукт, и передавать его другим странам уже системным образом, как производить такой современный поиск людей.
И в довесок к тому, что сказал мой коллега, а вот сотрудничество с другими союзными республиками в рамках каких-то единых организаций ведется? Или был ли опыт, когда ваши, ну не сотрудники, а все эти добровольцы принимали участие в поисковых операциях за границей?
Я создал в отряде направление, которое называется «Лес на связи», то есть я и мои коллеги по телефону можем выводить из леса человека, неважно, где он находится, в пределах России, там от Калининграда до Камчатки, из любого леса мы, если человек на связи, мы его выведем. Но леса есть не только у нас, и желающие работать направляются не только у нас, поэтому с нами уже несколько лет работают коллеги из Беларуси, и когда люди теряются в лесу, они на связи, в некоторых случаях их выводят белорусы, а люди об этом даже не знают. Вот. И очень успешно работают. Такое вот, да, направление. Но физически, конечно, крайне сложно приехать из Беларуси на поиск куда-нибудь под Нижний Новгород, ну, просто потому что логистика просто далеко. Вот. Но по телефону, да, конечно. И, кстати, в отряде есть служба операторов. Ну, то есть мы же принимаем запись по телефону, и вот эти операторы тоже могут быть в разных концах мира. И действительно, у нас некоторые операторы находятся там не в России и принимают заявки.
Вот сейчас, Данил, буквально один вопрос задам, потому что я всегда как-то тяну, грубо говоря, одеяло в сторону молодежи, и всегда мне интересно, облик молодежи в рамках этих организаций, средний возраст какой, или ну, среднестатистический портрет, наверное, сложно будет представить, но хотя бы примерно средний возраст добровольца?
Нет среднего возраста. Мы в отряд принимаем людей только с 18 лет. Потому что совершеннолетних, потому что, да, у нас особый риск, конечно, мы допускаем только совершеннолетних людей, но у нас прям от 18 и до, ну, я даже не знаю, какой предельный возраст, но пенсионеров у нас тоже хватает, и это... Ну, даже не столько, наверное, поиск ногами, сколько вот как раз и организационная работа, это и прием звонков по телефону, это и размещение ориентировок в сети, ну и куча-куча организационной работы выполняется в том числе пожилыми людьми.
У меня был вопрос касательно сотовой связи, о которой вы говорили недавно. Вы давали комментарий Rush Today еще перед тем, как вы стали депутатом Государственной Думы, и говорили о том, что есть препятствующие механизмы, которые мешают поиску людей и мешают тому, чтобы их спасать. И в том числе вы выделяли то, что сотовые операторы не могут точно установить местонахождение того или иного телефона, в котором есть сим-карта. Вот когда вы стали депутатом Государственной Думы, вот, какие законодательные механизмы вы, так сказать, внедрили, интегрировали для того, чтобы усовершенствовать вот эту вот систему поиска людей, и вот чем вы облегчили, так сказать, ситуацию?
Да, смотрите, там в чем суть. Вроде как, когда вы вызываете такси, таксист видит ваше местоположение, проблемы нет. Курьер видит ваше местоположение, проблемы нет. Проблема начинается тогда, когда вы вдруг заблудились в лесу, потому что лес 10 на 10 километров, там внутри леса вышек сотовой связи нет, ну, там 2-3 стоят по краю леса, и поэтому определить ваше местоположение в лесу с достаточной точностью невозможно. Это не может сделать никто, ни правоохранительные органы, ни оператор связи, ни ваши родственники, ни ФСБ, никто. Это технически невозможно. И плюс еще у вас в лесу отрубятся передачи данных, и вы не сможете увидеть по карте, где вы находитесь, вы не сможете ничего написать в социальной сети, передать кому-то свое местоположение, у вас останется только голосовая связь и СМС, ничего больше. Вот, и это проблема, потому что люди звонят, и, понятно, на дворе 21 век, они говорят, ну, определите меня, где я нахожусь, что, сложно, что ли, вот. Это невозможно технически. Поэтому, но... В принципе, это возможно сделать с точностью до 500 метров, если операторы связи поменяют свое оборудование. Если они на всех базовых станциях, которые стоят около леса, возьмут и поменяют оборудование на другое, то точность местоположения повысится, и она будет с точностью до 500 метров. Нам этого хватит для того, чтобы на 500 там, метрах в лесу найти человека. Это нам будет там в разы легче, и там, это будут сотни спасенных жизней в год. Провели много совещаний, обо всем договорились с Минцифрой, но тут вмешался, все вмешалось, последовали западные санкции, соответственно, западное оборудование, лицензии стали недоступны, но есть выход, это отечественное оборудование. Но отечественное оборудование надо разработать, произвести. Вот только сейчас, в 2027 году, начнется выпуск там необходима конфигурация отечественных станций, и тогда, постепенно меняя в рамках модернизации сети базовой станции, тогда начнет решаться эта проблема. Вот.
Это серьезные, наверное, издержки.
Это да? Серьезные издержки, да, но просто убедить много людей в том, что жизнь людей дороже, стоило достаточно много времени.
Вот у меня вопрос, и вот тоже некоторые наши зрители пишут, вопрос, возможно, банальный, но все-таки я его обязательно передам и задам. Почему все-таки у нас в России ежегодно пропадает так много людей? Это первый вопрос. И учитывая ваш опыт, сейчас у нас какая тенденция? Из года в год количество увеличивается или как-то это не ведется статистика? Ну, в целом, хотя просто тренд.
Да, статистика ведется. Статистика есть, и мы опираемся на статистику МВД. В России каждый год пропадает плюс-минус порядка 200 тысяч человек. И эта цифра не меняется. Она, по большому счету, и не поменяется. Она зависит... В общем-то, это не говорит о том, что у нас в России много теряется. Во всем мире теряются люди, uh-huh. не только у нас. Вопрос только в том, какая организована система их поиска, возвращения обратно домой. А люди теряются, потому что они болеют. У них разные заболевания, которые не позволяют им ориентироваться в пространстве. Вот. Это касается в первую очередь пожилых. Люди теряются, потому что они решили, что ну его, эту жизнь я пойду жить сам, это касается детей, подростков, там, как правило, до 16 лет, которые решили убежать из дома. Это, кстати, основные две группы, которые, ну, вот, самые рисковые дети и, соответственно, пожилые. А на самом деле больше всего теряется, как ни странно, мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Но они быстрее всего находятся, потому что, ну, мужики же, они такие: дорогая, я пошел в баню, вернусь вечером. Вечер прошел, утро настало, вот, жена бежит в полицию, вот, а он все еще в бане, потому что ему просто хорошо там с друзьями. Или там: дорогая, я поехал на рыбалку, вернусь завтра, три дня прошло, его нет, опять заявление в полицию, вот, а он все там же на рыбалке, потому что ему там тоже неплохо. Вот, поэтому пропадать люди пропадали и будут пропадать, мы с этим ничего не сделаем, но мы можем уменьшить количество пропавших в лесах, если мы будем поддерживать состояние лесов в хорошем виде, если там не будет буреломов, если леса будут ухожены, там будет меньше теряться людей. Вот, и мы можем уменьшить пропажу детей младшего возраста за счет профилактики. Вот, собственно, то, что мы можем сделать.
А есть ли разделение, градация какая-то по регионам, где чаще пропадают? Потому что сейчас есть разные инсинуации, которые пытаются, так сказать, возродить межнациональную рознь, и говорят, что вот на Кавказе вот какая-то такая нездоровая ситуация, когда воруют людей, пропадают люди. Вот как обстоит с этим дело?
Конечно, есть статистика. Безусловные лидеры по пропаже – это Москва и Московская область, просто потому, что здесь больше всего живет народу. И вот эта вот статистика по пропавшим по регионам, это на самом деле прямая зависимость от населения. Чем больше народ, тем больше пропадает. Меньше народ, меньше пропадает. Вот. Проценты внутри, там, ну, какая-то доля от населения, сколько пропадает, она меняется, но незначительно. Нет такого, что там на 100 человек на Кавказе пропало там 10 человек, а в Москве там всего 2. Нет. Это примерно постоянная величина по регионам. Но больше, значит, примерно 80% всех пропаж – это пропажи в городах. Люди пропадают в городах, потому что в городах они больше живут, ну, их просто больше. И, соответственно, где живут, там и пропадают. И 20% – это пропажи в природной среде. Вот. Но опасность и там высока. То есть не факт, что если человек пропал в городе, то ему ничего не грозит. Наоборот, ему здесь грозит все почти то же, что и в лесу, потому что он не может попросить помощи. Как ни странно.
Вот для наших зрителей, исполняя такую функцию профилактики, хотелось бы вот от вас, наверное, услышать, если вы могли бы озвучить, такой чек-лист того, как не пропасть в каких-либо ситуациях, например, в лесу или на каких-то водоемах, и как, если вы потерялись в том же лесу, как выбраться из него, вот какие советы вы даете вот прежде всего людям там, по телефонной связи, как выбираться из этой ситуации?
Да, смотрите, если речь идет о ваших детях или ваших родителях, когда они выходят из дома, когда они покинули квартиру, у них всегда должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. И у ребенка, и у вашей мамы, и у вашего папы. Вы с ними все время должны быть на связи. Если с ними что-то случилось, они должны сказать, что с ними что-то не так происходит. Если человек на связи и потерялся, мы его выведем, где бы он ни находился, в лесу, в городе, неважно, он вернется домой. Если у него нет с собой телефона, это будет целая экспедиция с неизвестным итогом. Вот. И вы, когда выходите из дома, тоже, естественно, берите с собой обязательно полностью заряженный мобильный телефон. Если пошли в лес, рекомендация все та же: с собой полностью заряженный мобильный телефон и лучше еще пауэрбанк, батарейка дополнительная, с проводом, конечно же. Еще проблема, которая подстерегает в лесу, неожиданно для всех вдруг, но вы знаете, поэтому вот после моих слов вы сейчас будете знать. Это одежда. Самое главное – одежда. Она должна быть по погоде, на температуру, на ночную. Не сейчас, когда вы выходите, там плюс 20 на улице, а ночью плюс 5. Вот у вас должна быть надежда, одежда хотя бы с собой, не на себя, а с собой, на эти плюс 5. И в любом случае, какая бы ни была температура, у вас с собой должна быть непромокаемая одежда. Ну, в идеале просто накидка, например, если сейчас солнце, возьмите накидку от дождя, просто дождевик. Вот столько вот занимает места, вот ничего не весит практически, но именно он может сохранить вам жизнь, потому что как только вы промокнете до нитки, все, пошел процесс гипотермии, и там жить вам осталось, если вас никто не дойдет, условно, там, двое суток, если повезет, то чуть больше. А вот если вы сухой остались после дождя, то вы можете и своими ногами выйти, и у вас все будет неплохо.
Вопрос по поводу волонтерства и добровольческих организаций. Опять же, это миф или реальность? Некоторые как бы сразу бьют в набат, что произошло. Вообще, есть какое-то время. Как я понимаю, время – это ключевой фактор и ключевая категория, от которого зависит, удастся найти человека или нет. Как вы сказали, когда выходит в экспедицию, не факт, что эта экспедиция закончится положительным итогом. Первый вопрос по поводу, какой есть временной цикл, да, или вот эта дельта, когда нужно предпринимать какие-то действия. И второй вопрос немного такой политический, но я его задам. Все-таки, учитывая определенные бюрократические процедуры, предположим, да, если там человек потерялся, ты позвонил в полицию, ему говорят, там, 3 дня должно пройти с момента того, как человек пропал. Как вот вы думаете, стоит ли вот эти 3 дня ждать или нет? Потому что я знаю много примеров, когда родители, ну, не могут эти 3 дня просто ждать, они сразу обращаются именно в волонтерские организации, и возникает вопрос, неужели, или зачастую, как показывает практика, волонтерские организации сделают больше, чем, предположим, некоторые государственные институты для решения вот этих вопросов?
Хороший вопрос, спасибо. Действительно, время – это ключевое. И от того, насколько быстро вы обратились, зависит, сколько все добровольцы потратят сил на этот поиск и насколько быстро человек найдется живым, здоровым и вернется домой. Вот. В идеале, конечно, если заявка на поиск нам придет через минуту после пропажи, это в идеале, понятно. Но чем быстрее, тем лучше. То есть как только вы поняли, что все, вот человек пропал, он не выходит на связь, в этот момент надо поднимать тревогу и обращаться. Обращаться и в полицию, и в добровольческие организации. На самом деле, правило 3 дней, о которых вы говорили, оно вот так вот везде в народе бродит, это миф, его нет. По законам, по всем действующим Российской Федерации, вы можете подать заявление в полицию в любой момент, и вам для этого не надо быть родственником пропавшего. Вы можете просто проходить мимо, слышать, что где-то здесь потерялся мальчик, вы можете пойти в полицию и подать заявление, и у вас обязаны его принять. То есть вы можете быть просто прохожим мимо. Чем быстрее вы обратитесь и в полицию, и к добровольцам, тем будет выше шансы на рождение человека. Поэтому, да, мы никогда не работаем без заявки в полицию, поэтому как только нам обращаются и говорят «помогите», мы говорим «заявку в полицию обязательно, но прямо сейчас подавайте», в полицию ее принимают, и мы начинаем работать по этому поиску совместно с полицией, конечно.
Тут в комментариях наш постоянный зритель «Просто Мария» спрашивает вопрос по поводу семьи Усольцевых. Если вы знаете про поводу пропавшей семьи, конечно, в Красноярском крае, вот как бы вы могли прокомментировать, потому что в сетях говорят, что загадка остается неразгаданной.
Ну, там загадки я не вижу. Действительно, это трагедия. Семья пропала и потерялись. Их до сих пор не могут найти, но по моей оценке, они там с высокой вероятностью, выше 90%, будут найдены, как и многие там такие же пропавшие. Их не успели найти осенью, ну, соответственно, вот снег сойдет, будут шансы на нахождение. Там никакой загадки нет. Если люди ушли в лес, значит, они в этом лесу находятся. Я читал много мифов, что они куда-то уехали, скрылись, неважно, там у них с собой какие-то чемоданы с алмазами. Нет, если люди ушли в лес по каким-то там туристическим делам, неважно, там на пикник, их и надо искать в этом лесу. Там просто лес очень большой, и условия там в лесу некомфортные.
Вот у меня вопрос по поводу, опять же, волонтерских организаций, потому что мы понимаем, что есть определенные ограничения, даже которые вы сейчас упомянули, что без, условно говоря, директивы или без определенного документа вы не приступаете к поиску людей. Вот из-за этого вытекает такой своеобразный вопрос. Как вот вы думаете, что вот сейчас нужно для НКО? Это же в рамках некоммерческих организаций все действует. Больше свободы или, наоборот, какая-то определенная поддержка со стороны государства? Вот вопрос довольно такой не совсем четкий, но все-таки интересный. Может, все-таки дать большую свободу для этих организаций?
Он правильный очень вопрос. Когда мы собираем вот профильные НКО, которые работают узко по своим профилям, это, ну, и как в нашем случае, поиск спасения, и там, не знаю, Красный Крест, это могут быть волонтеры, медики, куча волонтерских организаций, которые оказывают профильную, постоянную помощь. И, ну, мы уж так проверяем, но мы каждый раз говорим, а чем вам помочь? И каждый раз мы слышим один и тот же ответ, который мы давали уже 10 лет подряд. Мы говорим, главное, самое главное, это не мешать. Но самая большая ценность для нас, как для добровольческих организаций, это не свобода или там даже не материальная поддержка, а взаимодействие. Нам нужно плотное, прописанное взаимодействие с государственными структурами, чтобы если кто-то обратился в полицию, чтобы полиция не положила это заявление под сукно и не прождала вот те самые там 3 дня или 5 дней, а сразу же взяли и обратились к нам и передали эту заявку. Чтобы когда собрался поиск на местности, и туда приехали полиция, МЧС, лесники, добровольцы, там, а то и не одного отряда, а сразу нескольких, чтобы у нас было прописано взаимодействие. Кто старший? Кто этим всем командует? Какой порядок поиска и так далее? Вот это все должно быть на государственном уровне очень четко прописано. И вот это для нас и для других добровольцев, других профилей, самая большая ценность. Вот это вот взаимодействие государственное.
Координация, да.
Да.
Вот вы затронули тематику Красного Креста, и мне сразу вспомнился случай, который хочу у вас уточнить. Потому что со стороны Украины шли фейки, то, что в зоне специальной военной операции филиал Красного Креста в России использует эти автомобили для перевозки не медицинского оборудования, а для боеприпасов. А это, естественно, нарушение каких-либо вот установленных норм. Конвенция. Вот слышали ли вы об этом? И знаете ли вы о том, что украинская сторона перевозит с помощью Красного Креста боеприпасы на различных направлениях ЛНР, ДНР? И обращаетесь ли вы в международную организацию для того, чтобы они как бы координировали эту ситуацию и разбирались?
Ну, скажу, во-первых, с нашей стороны, я хорошо знаю Красный Крест, конечно же, и его деятельность, и, конечно, это фейки. На автомобилях Красного Креста никто ничего, кроме там, того, что принадлежит Красному Кресту, не перевозит. Уж точно это никогда не будет каким-то летальным оружием, боже упаси. Вот Красный Крест, он про помощь, это международная организация, которая занимается, ведет огромную деятельность по помощи. И российский Красный Крест здесь прям тоже один из примеров хорошей деятельности, полезной. В свою очередь, мне неизвестно, чтобы на автомобилях Красного Креста украинская сторона что-то перевозила. Я слышал и видел видео про то, как перевозят на медицинских автомобилях, ну, то есть, условно, скорая помощь. Это да, это я видел. Вот. Но на автомобилях Красного Креста я не видел, чтобы что-то перевозилось. Все-таки организация очень ответственно относится к своим и сотрудникам, и автомобилям. Вот, и ставить свою репутацию, ну, всю, весь устав свой под угрозу там, каким-то сиюминутным военным выгодам неправильно.
Понятно. Вот, задавая вопрос о профилактике, опять же, таки Лиза-Алерт. Хотел узнать, вот все-таки Лиза-Алерт, она борется со следствием или с причиной? Вот если мы говорим о причине, о профилактике, вот я на сайте не обнаружил, вот, проводит ли Лиза-Алерт какие-то образовательные мероприятия в школах, может быть, даже в детсадах, с родителями общается ли на эти темы для того, чтобы это просвещать? Потому что так же, как и Рамиль говорил о просвещении в школе, я тоже учился в кадетской школе и ходил как пожарный кадет, рассказывал о том, как нужно использовать елку искусственную там, перед Новым годом. Вот проводятся ли такие же мероприятия от Лиза Аля?
Да, у нас есть...
Если позволите, я тоже довес к этим вопросам, там, пользуясь моментом. Мы зачастую как бы понимаем, что основной удар, предположим, нанесен по там, ребенку, взрослому, который потерялся, а при этом Лиза Алерт предпринимает какие-то действия с точки зрения оказания психологической помощи для взрослых, ну или, условно говоря, родственников, человека, который вот столкнулся с этой проблемой.
Да, начну с профилактики. У нас есть целое направление, которое называется «Школа Лиза-Алерт». Оно занимается тем, что проводит в школе как раз те самые уроки для детей и в детских садах. По безопасности они рассказывают детям, что делать, если ты потерялся, как не потеряться. У нас даже выпущены мультфильмы, которые есть там на разных сервисах, в том числе мы выпустили прекрасные мультики там со смешариками на эту тему. Фильмы для подростков о том, как не потеряться, что делать, если ты потерялся. Работа ведется и достаточно большая, но нас не хватает на всю страну, мы же добровольцы. Поэтому вот сколько нас есть, столько мы можем провести уроков. Мы не можем охватить 100% школы, это невозможно. Ну, для нас пока.
коллаборацию с Российским обществом знаний?
Знаете, мы участвовали в создании вот учебника «Основы безопасности и защиты Родины», который вот сейчас у нас с этого года в школах, и поэтому все, что касается безопасности в природной среде, мы в нем поучаствовали. И везде, где мы видим возможность как-то системно воздействовать, мы стараемся ее использовать.
Вот у меня вопрос по поводу...
Да, и ваш вопрос...
Это психологическая
помощь. Психологическая помощь. Мы узкоспециализированные люди, мы занимаемся поиском спасения. То есть мы вот человека вернули домой, все, на этом мы закончили. Мы не отслеживаем его судьбу после того, как мы его вернули домой. Мы не занимаемся психологической поддержкой там и прочими вещами. Нас иначе не хватит на само спасение. Поэтому мы сконцентрированы.
Вот люди, которых вы вернули, просто из практики, они после возвращения как бы приобщаются к вашей организации или нет? Это мне просто интересно. И 100%, ну, опять же, вопрос такой немного не точный, не тактичный, но все-таки мне интересно.
Вы знаете, ну, вот у меня там поисков, я до 350 там где-то, я считал, сколько у меня поисков. Потом я бросил, я понимаю, что у меня там где-то в районе 2000 поисков всего сейчас. Ну, примерно, плюс-минус. Спасибо за то, что нашли человека, говорят, меньше, чем в половине случаев. Вот. Приходят в отряд, приходят, но и того меньше. То есть это, ну, как родственники, да, бывает, приходят, очень активно работают, но это скорее исключение, чем правило. Вот.
У меня, знаете, вопрос по поводу вашего комитета, непосредственно комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Звучит красиво. Вот если задавать точный вопрос на бытовом языке, чем вот на простом языке занимается ваш комитет?
Три вещи. Первое, которое занимается любой комитет в Государственной Думе, мы утверждаем бюджет. Это важно, это прям главное. Мы утверждаем бюджет на некоммерческие организации в России на год. Всего сейчас на НКО в России через все бюджеты всех уровней выделяется порядка 420 миллиардов рублей. Вот это рынок. Второе, чем мы занимаемся законодательством для этих НКО, чтобы людям было проще работать, чтобы у них не было дополнительной бумажной волокиты. Сейчас не скажу, сколько мы приняли изменений в закон об НКО, но у нас было их больше 10. То есть либо мы добавляем сферы применения этого закона, чтобы там большее количество организаций вошло, либо мы упрощаем жизнь, мы упрощаем отчетность, мы упрощаем там многие процедурные вопросы, связанные, ну, юридические для организации, просто чтобы снять с них лишнюю бумажную волокиту, чтобы люди могли тратить себя на помощь людям, а не на заполнение бумажек. И третье, мы занимаемся религиями всех конфессий, соответственно, там тоже есть масса проблем, и религиозные вопросы для всех конфессий мы также решаем на законодательном уровне.
Вот вы сами затронули последний момент, сделали акцент на религиозном обществе. Я сам как бы преподаю дисциплины, у меня вот дисциплина ОРГ, основа российской государственности. И я начинаю свой первый семинар или лекцию с того, что зачитываю преамбулу Конституции «Многонациональный народ Российской Федерации» и дальше по тексту. То есть в этой преамбуле первое отмечается многонациональность раз и многоконфессиональность. И вот все-таки, учитывая, опять же, сложность, которая сейчас происходит, мы можем сейчас сказать, что этого нету, но это будет, на мой взгляд, не совсем корректно. Мой преподаватель, ныне уже покойный, это Тачилин Дмитрий Степанович, мне всегда говорил, хороший историк – это человек, который соблюдает объективность во многих вопросах. По поводу политиков он по-другому высказывался, но факт в том, что мы объективно рассматриваем ситуацию. Сейчас мы видим то, что из внешнего контура постоянно пытаются внести какой-то раскол по этим линиям раскола, некоторые называют, бьют. Хотя я считаю, что это не линии раскола, а наоборот то, что нас объединяет. Вот как вот вы сейчас фиксируете ли вы вообще сейчас на данный момент какие-то такие острые вопросы в межконфессиональном, межэтническом взаимодействии, и какие реальные действия мы предпринимаем? То есть первая часть вопроса, какие проблемы, какие вызовы вот сейчас есть на данный момент, и как вы на эти вызовы, точнее, вы отвечаете на эти вызовы?
Да, по межэтническим не скажу, не совсем моя тема, но да, там очень большое количество законов по мигрантам Дума государственная приняла, часть еще примет. По межконфессиональным скажу, по традиционным религиям, которые есть в России, и традиционным их представителям. Ислам, христианство, буддизм, иудаизм. Никаких серьезных проблем я не видел. Но от этих религий есть всякие ответвления. То есть есть христиане, которые, и даже православные, которые не хотят подчиняться РПЦ, например. Есть христиане, которые просто другие, там всякие протестанты и прочие течения. То же самое в исламе. Там еще больше разных течений и очень много проповедников. И вот там есть проблема, когда люди провозглашают себя, я там, я вам сейчас все расскажу, и начинают под видом религиозной деятельности, под видом пропаганды ислама нести, ну не сказать дичь, а нести специально посылы, которые ведут к расколу общества, которые нагоняют вражду и все, что нам категорически не нужно. Вот с этим надо бороться. Вот с такими отдельными проповедниками и с отдельными представителями там течений каких-то.
Да, потому что есть радикальные представители различных конфессий, которые, по большому счету, вот эту ортодоксальную религию, они ее используют для того, чтобы замылить сознание людей. Это вот в рамках дисциплины международный теоризм, мы как раз и про экстремизм постоянно про это говорим. И я постоянно говорю, что как бы вот этот искомину не набила эта фраза, нет, во-первых, плохих наций или плохих религий, есть, условно говоря, люди, которые используют это для своих каких-то узких интересов.
Зачастую. Верно, причем дело в том, что вот эти проповедники, которые там появляются из ниоткуда, они даже не читают Коран, они его даже не знают. Они проповедуют так, как это им кажется правильным. Так же, как и порой некоторые там христианские проповедники не читали Библию.
Библию, да, или
и, да, к первоисточникам никто не обращается, все начинают говорить об этом, как там какая-то истина в последней инстанции, хотя это просто взято ими из головы и проповедуется для того, чтобы нанести вред максимальный.
Вот у меня два небольших вопроса. Первый касается актуальной повестки в зоне СВО. Там тоже бывают огромное количество случаев пропажи людей. Занимается ли Лиза Алерт этим? И второй вопрос касательно вашей деятельности и ваших инициатив в Государственной Думе, потому что они, мне кажется, немного расходятся именно с полномочиями комитета. Если я не прав, поправьте меня, то, что вы выступали за инициативу о локализации такси по мягкому более переходу, по поводу разработки закона о защите трудовых прав участников СВО и по поводу законопроекта об ограничении работы молельных домов в жилых помещениях. И вы голосовали против закона о праве ФСБ блокировать услуги связи. Вот если комментирую все законопроекты.
Да, давайте вернемся к началу.
Лиза Алерт.
Берем ли мы заявки на СВО? Да, мы занимаемся поиском людей, поэтому мы не можем отмахнуться ни от каких заявок. Заявки, информацию мы принимаем. Другое дело, что, конечно же, как лица гражданские, искать, например, вести поиск на линии боевого соприкосновения мы не можем. Мы можем вести поиск военнослужащего, ну, помогать в его поиске, например, если он приехал в отпуск и здесь заблудился в лесу. Ну, понятная ситуация, конечно, мы поможем его найти. Вот. Но если, например, это там человек сбежал из части и находится где-то вот в ближней линии соприкосновения, конечно, мы не можем его искать и не будем. Я знаю, как организована работа в Минобороны по поиску. Там есть... Это действительно организовано как системная хорошая работа. Я с ней подробно познакомился. И сейчас думаю над тем, кого... Есть ли у нас добровольцы, в принципе, которых можно... которым можно предложить в этой работе принять участие, потому что там должна быть достаточно серьезная подготовка. Ведь если мы говорим о поиске тел погибших, часть из них может остаться заминированным, и это очень большая угроза. Вот поэтому люди должны иметь боевой опыт, опыт по разминированию, ну и так далее, так далее. Это ну, такая практически боевая работа. Вот поэтому это вот отдельно. Но все, что касается людей, которые приехали домой и здесь потерялись по каким-то причинам, да, конечно, когда родственники заявляют об их пропаже, мы, так же, как и остальных граждан, будем искать, безусловно. Что касается законопроектов, о которых вы сказали, там, ну, по каждому из них разная ситуация. Например, вот последнее, что вы упомянули, когда мы голосовали за закон о связи, просто, ну, я занимался 20 лет телекомом, я понимаю, что это такое, и я понимаю, когда в целях безопасности мы, например, ограничим услуги передачи данных. Это понятно. Но такой формулировки в законе нет. В законе есть услуги связи. А это значит все услуги связи. И, на мой взгляд, это некорректная формулировка, потому что стационарная телефонная связь – это тоже телефонная связь. Её-то зачем ограничивать? Вот. Я уж не говорю о почтовой и прочей связи. Поэтому вот именно из-за того, что мы были не согласны с формулировками, мы голосовали против этого законопроекта. По другим законопроектам у каждого есть своя история. Закон тот же самый о локализации такси. Мы очень плотно работали с новыми, ну, с историческими регионами ЛНР, ДНР. Там есть прям большие проблемы с этим. Мы пытались их разрулить с помощью вот этих законопроектов. Вот у нас получилось, но все по-хитрому. Они вошли в другой законопроект, эти поправки. Вот.
Да, вот у меня вопрос есть. Тоже немного, опять же, учитывая, что мы находимся на канале «Политическая Россия», логично, что он политический. Вот есть понятие как бы светские государства. У нас тоже светская страна, но при этом, условно говоря, у нас государство сейчас берет крен в сторону определенных поддержки наших традиционных религий. Как вот вы думаете, где вот этот баланс он должен быть? Или, наоборот, этот баланс и не должно быть? Вообще, в идеале соблюдать этот баланс или нет? Потому что я по природе своей, мне больше к традиционным ценностям себя отношу, и я считаю, что государство без идеи не может существовать. И эту идею можно найти как в религии, как, опять же, в какой-то идеологических некоторых политических представлениях, но все же. То есть, как вот вы думаете, вот этот баланс, он у нас нащупан, или, условно говоря, есть такой термин политизация религии, или мы иногда выходим за эту грань?
Хороший вопрос, спасибо. Здесь, что касается идеологии, на мой взгляд, идеология должна быть, но важнее даже, чем идеология, это связано с ним понятие «модель будущего». Вот для общества и, в первую очередь, для молодежи должна быть в голове модель будущего. Куда мы идем, что мы строим, что нам для этого надо сделать, чтобы нам вот туда прийти. Какое наше вот это вот светлое будущее, которое им, то есть нашей молодежи, позволит себя реализовать, которое позволит им добиться каждому своей мечты. И когда мы говорим светское государство, религиозное, где тот баланс, важно не навязывать никакую модель. У человека за счет своей головы, которая есть у каждого, должно быть право выбора. Я буду человеком глубоко верующим, я буду жить полностью по церковным канонам, либо я атеист, я вообще церковь не признаю, я живу вот по другим канонам. Это право выбора, оно фундаментально, оно должно сохраняться. А сколько будет вот этих людей полностью верующих, сколько будет атеистов, будет зависеть от того, насколько активно будет работать церковь, насколько активно будет работать наша система образования, то есть от всех акторов, которые влияют на мозги человека. Вот именно это определяет баланс в обществе, куда оно склонится.
Да, сейчас Данилу передам слово. Нас поддержал Александр Трезвый. Привет, только включил, догонять буду. Александр Трезвый, мы рады, что вы к нам присоединились. Смотрите, задавайте вопросы, пишите в комментариях. И имейте в виду, что у нас осталось 5 минут. Мы как раз говорили. Данил?
Я думаю, можно передать слово нашему гостю Олегу Юрьевичу, потому что у нас не так много времени. Сейчас будет, как я понимаю, встреча с жителями, поэтому...
Я хотел просто напомнить, что у нас сегодня Леонов Олег Юрьевич, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, доброволец поисково-спасательного отряда Лиза Алер. Спасибо большое, что вы пришли. Да, вот признаться честно, тем очень много. Мы обязательно, это наша сегодня первая встреча, я думаю, в будущем, дай бог, иншаллах, мы будем также видеться, если вы, конечно, не против, потому что, честно признаться, именно вот то, чем занимается ваш комитет, это то, что нас окружает. В свое время, когда я был депутатом Молодежной Думы у себя в Ульяновске, тогда Молодежная Дума тоже существует, и у меня был комитет по развитию институтов гражданского общества. Мы там много чем занимались, и национальными организациями, диаспоры, молодежные организации, то есть чем мы только не занимались. Ваш комитет, он охватывает практически всю сферу гражданского общества. Это все, что нас окружает. И к этому нужно относиться с максимальным уважением и ответственно к этому подходить. Из-за этого, если у вас есть какой-то там посыл нашим зрителям или какие-то наставления, если можно так сказать, мы с удовольствием их послушаем. И правильно вы сказали, в текущих обстоятельствах, в текущей ситуации мы видим то, что наступает, возможно, какой-то кризис с точки зрения того, что молодежь иногда не знает, куда дальше им идти. И вот я думаю, ваша определенная задача, задача наших старших или ахсакалов, или людей, которые принимают решения, показать им это направление, ненавязчиво. Самое главное – показать.
Ну, вот. Нет, не показать. Обсудить с ними. И вместе создать прийти вот это. Этому, конечно, да? Потому что, когда тебе что-то старый дед говорит, иди туда, большинство молодежи скажет, да, дед, поставь в сторонке. Вместе это должно быть, конечно. И раз уж подходит к концу эфир, я хотел сказать, что, во-первых, у меня действительно сейчас встреча с жителями. Многие думают, что работа депутата – это сидеть, нажимать кнопки. Нет, работа депутата – это прямо работа-работа. Вот, и это, ну, конечно, и заседание в Государственной Думе, но у меня каждую неделю проходит встреча с жителями. Вот сейчас у меня она скоро начнется, я, конечно, ее не могу оставить, потому что приходит много людей, которые просят им помочь, и, естественно, я им должен эту помощь оказать. Вот. А я хотел бы обратиться к зрителям как раз ровно с тем, с чего мы начали. А мы начали, я напомню, с того, что сейчас весна, и у нас дети гибнут на воде. Это недопустимо, это очень легко предотвратить, когда вы поговорите со своим ребенком, объясните и проиграете с ним вот эту опасность воды. Независимо от того, умеет ваш ребенок плавать, не умеет, боится он, не боится, с каждым ребенком проработайте этот вопрос, что на лед выходить нельзя. Вот сейчас весна, все, лед. Вы не знаете, сколько там под слоем снега и льда. Вы понятия об этом не имеете, ребенок не знает. У нас сотни людей, сотни детей в России гибнут весной подо льдом. Поговорите с детьми, чтобы ваш ребенок это число не пополнил. Обязательно. И хотел сказать о том, чтобы вы берегли своих детей. Это же ваш, ну, самый главный, не то что капитал, а это ваши кровиночки, это все, что у вас есть в жизни. Поэтому для того, чтобы вы были спокойны и у детей была счастливая жизнь, проговорите с ними основные правила безопасности. И еще, что важно, пожалуйста, не отбирайте у детей сотовые телефоны. Ни в коем случае. Если вас не устраивает, что дети сидят в социальных сетях, там, не знаю, сутки напролет, есть прекрасные родительские программы, программы родительского контроля. Устанавливаете ребенку на телефон, и вы видите, во-первых, что он там делает, а во-вторых, вы можете ограничивать, сколько он играет или сколько он сидит в социальных сетях. Таким образом. Но не отбирайте телефон, потому что это средство связи. Это средство контакта вас с ребенком, порой последнего. Не лишайте ребенка средства связи. Вот, ни в коем случае. Ребенок, выходя из дома, всегда должен иметь при себе телефон в обязательном порядке. Вот, будьте умными родителями, относитесь к своим детям как к своим друзьям, разговаривайте с ними, а еще не забывайте обязательно их обнимать, потому что понимание с детьми достигается не только «иди поешь, иди сделай уроки», а просто обнять 20 секунд, постоять, почувствовать ребенка, а он почувствует вас. Вот тогда устанавливается вот та самая связь, когда ребенок захочет, может быть, что-то вам рассказать, о чем он боится рассказать всем остальным. И это будет важно не только для его будущего, а, возможно, для его жизни. Поэтому детей берегите, любите, обнимайте и забудьте о них.
Да, опять же спрашивают, опять же, ну вы еще извините, я скажу, у нас сегодня, опять же, Леонов Олег Юрьевич, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных религиозных объединений, доброволец поисково-спасательного отряда Лиза Алерт, и опять же задает вопрос, какая политическая партия, это партия «Новые люди», да, и мы как раз с Даниилом взяли курс на то, чтобы в рамках политического плюрализма, многопартийной системы, которая у нас присутствует, мы будем приглашать депутатов из различных политических партий, с ними беседовать, и мы очень были рады, что вы к нам пришли. Да, мы понимаем ограничения по времени. Спасибо большое. Даниил. если есть что сказать.
В принципе, нам сегодня дали очень важные советы, особенно по отношению к детям. Я надеюсь, что вот эта информация, которую мы сегодня проговорили, будет, так сказать, распространена по разным каналам для того, чтобы родители действительно одумались о безопасности своих детей, потому что многие к этому как-то халатно относятся, многие не задумываются о том, что насколько это действительно важно, и думают, что это их обойдет стороной. Но жизнь такая непредсказуемая штука, что действительно любой момент, вот такой любой непроговоренный кейс, любой такой случай может стать последним.
Да, и сейчас 2 секунды вас тоже всех отниму. Вы сказали одно слово, которое, на мой взгляд, является очень важным. Много было интересных слов, но последний фрагмент – это 20 секунд. Даже эти 20 секунд, независимо от того, какого у нас возраста, вам там 30, 40, 50, 60 лет, я считаю, что в наше такое неспокойное время, когда вы лишний раз придете, обнимете своих родителей, бабушек, дедушек, это будет дорогого стоить. Да, и сейчас многие взрослые парни или девушки думают, что мне там плюс 25, я уже взрослый, мне это все неинтересно, не надо. Это все такие рамки, которые нас просто как защитный механизм. Подойдите сами, обнимите, и вы убедитесь, что если каждый раз при каждой встрече будете обниматься хотя бы 20-25 секунд, прижимать своих там молодых родителей, взрослых, там пожилых родителей или там других родственников, вот эта грань, она будет более такая, оно будет исчезать. И вот вы правильно сказали, это дорогого стоит, так что любите друг друга, всегда вы должны знать, что семья около вас, а семья это не только ваша ячейка общества, но и наша страна многонациональная, многонациональная. Спасибо большое, что сегодня были с нами, пишите комментарии, также в описании указаны обратные каналы связи для организации Лиза Алерт, и также у Олега Юрьевича также указана там страничка. Всего вам самого наилучшего, до свидания.
Спасибо, всех обнимаю. Thank you.